Пока народ собирается, несколько общих слов, поскольку тут несколько докладчиков начинали с общих слов. Я тоже себе позволю такую роскошь. Но очень приятно, что наконец-то у нас прошли какие-то подвижки по объединению, причем такого ярко выраженного профессионального ранга. С моей точки зрения, астрология сейчас вступает в новую фазу. Как бы такой период, романтический период у нас в стране, романтический период закончился, начался уже период серьезной работы. И поэтому астрологи, естественно, начинают ставить перед собой более серьезные задачи. Это видно, конечно, и потому, кто идет в астрологию. Если в первые годы, в 90-м, там, в 91-м приходили люди, в общем, идущие на магическое слово астрология, не совсем ясно представляющие, чего они хотят от этого, то сейчас, в общем, к нам уже приходят учиться люди, обладающие начальными знаниями, причем достаточно объемными, понимающие, чего они хотят в астрологии, они знают уже довольно большой кусок астрологии, то есть приходят учиться целенаправленно и весьма разумно. Это позволяет, конечно, менять направление работы. Сейчас мы, собственно, да и в мире, в общем, астрология вышла из фазы такого полуподпольного существования 19-18 веков, а после 50-го года, как я понимаю, начался не просто астрологический бум, началась, в общем-то, серия очень мощных, очень интересных исследований в области астрологии. Выясняется, что астрология – наука развивающаяся, направление живое, развивающееся, там, в общем-то, есть к чему работать, что далеко не все открыто, что масса вопросов, то есть огромное пространство открыто для исследований. Я надеюсь, что те, кто сейчас начинают заниматься астрологией, каждый может найти для себя область, его интересующую, и сделать в ней что-то весьма интересное, новое и полезное. Это пункт первый. Но при этом слышал я и парочку таких заявлений, докладов по поводу того, что вот надо менять астрологическую терминологию. В общем, пытаться лечь, так сказать, подстроиться под науку, такой, как бы, эксперимент по социальной мимикрии. Пытаться сделать вид, что мы не астрологи, а кто-то другой. Я хочу отметить одну вещь. Астрология – это не просто наука. На самом деле астрология – это мировоззрение. Это взгляд человека на мир, в первую очередь. И, конечно, какие-то задачи, потому чтобы войти в социум, имеет смысл решать. Но только нужно быть осторожным, потому что, получив временные успехи, можно потерять очень многое. Вот пример тому биоритмология, которая взяла некоторые идеи астрологии, переименовала все. Должен сказать, что успехи биоритмологии весьма скромные, хотя вначале от нее ожидали весьма многого. Потому что под всякой наукой есть еще некоторая мировоззренческая основа. Астрология – это оккультная дисциплина, и под ней в основе нее лежит, в общем-то, взгляд на мир, а отнюдь не набор технических средств, предсказания там аварии самолетов или нет. А астрология – это, в первую очередь, представление о мире и о человеке в мире. Поэтому пытаться придумать новые названия, опасность в том, что можно порвать с традицией. И тогда, получив некоторый быстрый успех на социальном поприще, можно проиграть в очень далекой перспективе. Это раз. Во-вторых, нужно еще учитывать одну вещь. Если мы уж собираемся что-то заимствовать, астрология сейчас весьма много заимствует от науки. Заимствует методы исследования, заимствует некоторые способы постановки задач, заимствует весьма мощные достижения психологии и других близких, и других наук, изучающих человека. Это да. Учиться у науки – да. А пытаться просто переименовывать себя под науку. Ну что я могу сказать? Когда мы чего-то заимствуем, особенно у Запада, почему-то у нас такая привычка заимствовать то, что было лет 100 тому назад актуально, а с тех пор весь Запад уже от этого отказался, а для нас это открытие нового и перспективного направления. Наука сегодня переживает весьма серьезный идеологический кризис. Это нужно понимать. Попытка подстроить науку, астрологию под терминологию 19 века, под философию науки 19 века, она такая же наивная, как и попытка там заимствовать какие-то социальные достижения Запада середины того же 19 века. Наука сейчас выходит за границы чисто позитивистского рационального мировоззрения. Для этого нужно немножечко просто посмотреть, что происходит, например, в биологии, у эволюционистов. Фактически уже доказана такая вещь, как направленная эволюция. С наивными идеями 19 века случайности, стохастичности эволюции уже покончено. Психологи выходят за границы ограниченной человеческой личности. Трансперсональная психология работает с прошлым рождением. Трансперсональная та же самая психология начинает работать с родовой кармой. Выходит на уровень, я даже близкий уже к религиозным воззрениям человека. Понимаете, наука сама сейчас подошла к некоторым границам и резко меняет свои концепции, меняет парадигму. Мы же пытаемся взять парадигму, уже устаревающуюся, распадающуюся, и пытаться подогнать под нее астрологию. Желаю успеха тем, кто пытается это делать, но я боюсь, что из этого мало что получится реального. И еще хочу сказать. Астрология, скорее, призвана принести в науку, особенно в науку, связанную с человеком, новые концепции. И это видно потому, как живо воспринимает астрологию психологи. Когда психолог, достаточно живым мышлением, начинает знакомиться с астрологией, он воспринимает ее прямо вот на ура. Понимаете? А мы же пытаемся подложиться под физику, там еще под технические науки. Это не наша область. Наша область — человек. А науки о человеке, сейчас еще раз повторяю, переживают очень большую революцию. Более того, сейчас, когда в мире происходит глобальная смена мировоззрения, мы вышли из периода позитивистского, мы выходим в период, когда рациональное мышление, мистическое, начинает искать общий язык, начинает искать мост. И надо читать исследования современных философов. Надо смотреть те тенденции, которые сейчас только зарождаются, они слабые. А то, что сейчас идет глобально, ориентироваться на это уже поздно. Это уходит. Будущее через 10, 15, 20 лет за тем, что сейчас только возревает. Переучить ученых со сложившимся мировоззрением безнадежно. Для этого надо читать того же Куна, философа. Он прекрасно показал в своей книге «История научных революций», что обычно не происходит смены парадигм путем убеждения. Просто дело кончается тем, что поколение, жившее на старой парадигме, тихо, спокойно вымирает, а на ее место приходит молодое поколение, которое воспитано уже на новом стиле мышления в науке. На самом деле людей после определенного возраста со сложившимися, устоявшимися взглядами переубедить очень трудно, даже если пытаться как-то мимикрировать, пытаться, так сказать, менять термин, ничего это не изменится. Лучше наоборот, утверждать свое мировоззрение. Я вас уверяю, количество ученых, которые тяготеют, так сказать, тянутся к этому, которые здесь учатся, все больше и больше растет во всем мире. Просто придет новое поколение в науку. Не надо особо суетиться. Но если, конечно, нужны какие-то срочные социальные успехи, то можно, конечно, временно мимикрировать, но нужно понимать, что это чисто временные технические методы, ни в коем случае не глобальное направление развития астрологии. Традицию лучше всего сохранить, потому что традиция, все, что, понимаете, это обрубить традицию, обрубить у дерева корни и посадить в горшок. Через несколько дней завянет обязательно. Это как срезанный цветок без корней. Ну ладно, пойдем, собственно, к тому, чем я занимался. Значит, то, что мой доклад есть результат довольно длительной работы в области мировой астрологии. Собственно, мне как-то привело к тому, чтобы начать заниматься астрологией этносов. Направление, в общем, честно скажу, совершенно новое, по той причине, что обычно мировой астрологии, вот если вы возьмете того же самого Кемптона, скажем, открывает какую-нибудь дату официального возникновения государства, и по ней начинает анализировать историю. Размышляя над этим, я пришел к выводу, что тут не все получается. Россия, значит, история России таким образом начинается 12 июня 1990 года, так? Но вы меня простите, мышление, традиции, какой-нибудь там Пушкин, Петр I, Лермонтов — это часть нашей истории, несмотря на то, что в чем очень сильно пропитывающая, аж до Рюрика. Владимир Красносолнышко, Всеволод, большое гнездо, все это насквозь пропитывает, и как бы человек срождается с этим уже в крови, с определенным стилем мышления. Для нас также актуальны там события тех времен, какое-нибудь Куликово поле, как и события близкие. Значит, поэтому, если мы хотим понять историю народа в целом, не историю какого-то временного образования, на территории России возникали и исчезали государства, их уже сменилось достаточно несколько государств на этой территории. Была Владимирская Русь, была до этого Киевская Русь, погибшая под татарами, потом возникло новое Московское царство, несколько позже возникло, ну, из него она переросла после смутного времени, возникла Российская империя позже. Потом возникло совершенно новое коммунистическое государство, потом сейчас вот новая Россия. Государство, форма меняется, но традиция, историческая традиция народа является непрерывной. Поэтому задача была в том, чтобы построить карту не государства и не с ней работать, а построить карту народа. И как ни удивительно, это в свое время удалось. Первый мой доклад был где-то в 1991 году опубликован на эту тему, потому что я начал работать с Россией. Потом очень удобно было работать со Штатами, потому что у Штатов есть точный момент начала. Впервые, когда, собственно, то, с чего начались североамериканские Штаты, это первая высадка иммигрантов из Англии на американский континент. Они бежали от католической английской церкви, потом она перестала быть католической, а тогда было крайне неуютно, они не уживались. Церковью решили создать свою колонию, провели разведку, скинулись, построили корабль под названием «Провиденс Проведения». И в 1607 году, 25 мая, 25-го, да, совершенно точно, высадились в местечке, которое впоследствии стало городом Джеймстаун и в будущем штате Вирджиния. Вот, собственно, я взял эту дату как основу. И очень быстро убедился, что карта работает. Задача была в том, чтобы ректифицировать эту карту. Но тут уже существует достаточно наработанная техника ректификации по другим странам, в том числе по России. Удалось восстановить после длительной работы, построить карту, вот как бы момент зарождения американского этноса. Момент, когда пришел космический импульс, а вообще по, в общем-то, библейской традиции, народ рождается не от земли, народ рождается от неба. Земля – это как бы та почва, в которой он вырастает, но каждый народ имеет космическое семя. Поэтому мы можем, в принципе, даже четко говорить, что существует момент, когда начала складываться нация, новый народ. И вот этот момент, вот перед вами эта карта. Я уже делал несколько докладов по разным, так сказать, на разных конференциях на эту тему, поэтому я сейчас не буду обосновывать эту карту. Она, по-моему, даже где-то опубликована, гуляла там, записанная на видео после тех конференций московских. Вот. Значит, американцы у меня получились, это близнецы. Кстати сказать, когда я впервые посмотрел на эту дату, я понял, что карта должна работать, потому что обычно американцы сами, анализируя свою историю, всегда берут начало своей. Это Декларация независимости. Декларация независимости 4 июля, известная дата, они только спорят об асценденте, кто ставит водолей, кто ставит стрелец, кто ставит еще что-то там. Чисто технические споры, но проблема-то заключается в том, что, в общем, по традиции американцы близнецы, и всем своим духом, всей своей манерой жизни, всем своим образом поведения они демонстрируют совершенно очевидно черты близнецов, но никак не рака. Вот. К тому времени, когда американцы уже подписывали, когда вот отцы-основатели государства подписывали Декларацию независимости, определенный менталитет, определенный стиль мышления, определенный дух американский уже сложился. Если бы этого не было, не могло бы возникнуть ядро нации, которое сумело отделиться от Англии, сумело начать войну с Англией, победить в этой войне, в общем-то, в независимости. А это всегда происходит только в том случае, если уже есть ядро. Ну хорошо. Ядро начало закладываться именно в эту дату. Значит, далее, на материале истории России, это как бы прорыв произошел где-то в последние 3-4 года, я обнаружил очень интересные, во-первых, очень хорошо работающие методы прогрессии. Ну, секундарные дирекции, прогрессии, вот Чех как раз называл этот метод. Здесь. Так вот, один из самых лучших методов. Он хороший для человека, когда мы пытаемся понять глубокие пути человеческой судьбы, не просто события, которые происходят, а именно процессы. То вот интереснее всего работать с прогрессией. И в истории народа, конечно, важнее всего работать с длинными методами, с помощью которых мы можем предсказывать движение, скажем, на десятки лет. По той простой причине, что любой прогноз на год, на два, он же не может характеризовать, во что это выльется. Если сейчас, вот, скажем, мы делаем прогноз на следующий год, кто там будет у власти, кто уйдет, кто придет. Ребят, через 20 лет это никому не будет интересно. Кто сейчас помнит фамилии там какой-нибудь Суслов, Громык или Кириенко? Кириенко, да? Никто уже практически не помнит. А процессы, которые происходили, процессы остаются. Поэтому короткие, на всяком длительном процессе существуют короткие модуляции. Какие-то события, которые кажутся чрезвычайно важными их современникам, но через десяток лет видно, что тенденция идет совершенно в другую сторону, этот процесс пришел, уже событие пришло и ушло, и не оставило никакого следа в истории. Поэтому моя задача была понять именно большие периоды истории. И тут неожиданно обнаружилось. В основе, конечно, была история России, которая, как человек этой страны, лучше, куда лучше чувствует, чем история Штатов. В истории России неожиданно обнаружилось, что все серьезные провалы и кризисы, подъемы, определенные периоды истории, имеющие общую тенденцию, общий характер, они четко совершенно характеризуются движением прогрессивного Юпитера по знаку и движением прогрессивного Сатурна по знаку. В одном из своих предыдущих докладов, там, скажем, на конференции в Москве, я как раз объяснял, что даже такая вещь, как сегодняшнее правление Путина, блестяще ложится, просто тютельку в тютельку, она повторяет определенные ситуации прошлой истории России, связанные с ингрессией Сатурна, в данном случае из весов в Скорпион. Вот. Значит, приложив эти методы, я сейчас продемонстрирую работу этих методов на карте штата. Значит, Юпитер по знаку идет год, да? Как вы помните. Если в символических дирекциях, я надеюсь, что здесь не новички, в символических дирекциях этот период получается 380 примерно лет. От 380, в зависимости от года, от скорости Юпитера и прочее, от того, в какой точке орбиты он находится, это периоды в 380, 390, 400 лет примерно порядок. То есть мы можем характеризовать такие вот общие тенденции. То же самое Сатурн еще дольше. Он по знаку идет два чем-то года. В общем, цикл Сатурна охватывает период в 1080 лет примерно. То есть мы можем по ингрессиям Сатурна, по ретроградности, по статичности очень сильно работают эти точки периода ретроградности, периода статичности. Мы можем смотреть, куда движется страна. Например, вот кризис, который переживаем мы сейчас, во что это выйдет все? Приведет ли это к завтрашнему распаду, там, или через 30 лет, или через 40 лет, или через 50, или наоборот приведет к новой интеграции? Понимаете? Для этого надо смотреть, методы очень длительные. Ну, в частности, вот посмотрим ингрессию. Здесь прошу обратить внимание на Сатурн, Юпитер в натальной карте штата находится, если не ошибаюсь, в знаке Овна, что, в общем, очень характерно, конечно, для американского типа мышления, характерно для Овна, наивная, почти подростковая уверенность в собственной правоте, всегда очень высокая, опять же, самооценка, которую не стесняются демонстрировать, чувство не то что превосходства, но как бы естественного чувства, так сказать, того, что ты, в общем, достаточно хорош и лучше всех окружающих. Вот, ну давайте посмотрим. Вот первая ингрессия Юпитера в Рыбы. Юпитер в Рыбы переходит, он ретроградный, натальный, находится во втором доме, что, в общем, заранее обещает им достаточно хорошие деньги в будущем. Вот. Он переходит в Рыбу. Впервые, так сказать, точку вхождения 1769 год. Ну, должен отметить, что по дороге в исследованиях выяснилось, что переход имеет свой орбис. Оказывается, при переходе через границу, это трудно заметить в карте человека, в прогрессиях, а вот это очень хорошо заметно в истории страны, что плюс-минус полградуса – это орбис перехода. И в течение этих полуградусов, полградуса до нового знака, полградуса после вхождения в новый знак, совершенно четко идет особая точка истории. Вот когда проходятся эти полградуса, начинается стабилизация в новой фазе, в новой форме, а вот это всегда критическая точка, точка перемен, особая точка истории. Значит, здесь перед нами первая ингрессия в Рыбы. Ну, поворот, собственно, поворот Юпитера происходит, ну вот вы видите, 66, 72, 77 год. Это с первой даты идет начало статичности, вторая дата – точная точка поворота, третья дата – это конец статичности. Как вы помните, у каждой статичности тоже свой есть орбис по времени. Это, или угловой орбис – это 3 минуты угловых. А пока планета проходит 3 минуты плюс от точки статичности, она считается находится в зоне статического движения. В это время происходит самый интересный процесс. Очень интересно смотреть, например, на людей, родившихся в момент статичности какой-нибудь планеты. Очень четко видно по их характеру, по их судьбе, как эта планета работает. Ну вот, значит, здесь период статичности – это период первой такой очень мощной экспансии, создания будущего ядра Америки, Нью-Йорка. Первого, по крайней мере, точки. Собственно, англичане захватили Новый Амстердам, который был голландским поселением, в это время, и переименовали его в Нью-Йорк. Но вот интереснее всего следующее, вхождение в рыбы. Значит, входит в рыбы в 1769 году, поворачивается в 90-м году, и, наконец, выходит в Овен опять уже директным движением в 1810 году. Но 1769 год, что это такое? Это начало конфликта, причем интенсивного такого конфликта, обострение, скажем так, конфликта колоний и метрополии. С этого времени очень резко усиливаются сепаратистские тенденции. Напомню, год независимости – это 1777, 1778, начало гражданской войны, она продолжалась около 4 лет, но фактически первые Соединенные Штаты возникли в 1777 году, когда 13 штатов, собственно, тогда существовавших, на территории Северной Америки объединились в некоторые союзы типа конфедерации с тем, чтобы вместе воевать с англичанами. Вот. Значит, чуть раньше начались очень сильный подъем, как бы идеологический подъем. Подъем ведущий уже. Сначала ведь американцы не воспринимали себя отдельно от англичан. Они просто требовали от англичан, чтобы они соблюдали по отношению к ним определенные правила игры, которые они соблюдали на своих территориях, в частности, представительство в парламенте и все прочее. Англичане не хотели играть с американцами по тем правилам, по которым они играли себя в стране. Фактически, англичане сами перестали, как воспринимали американскую территорию, как некоторую часть своей страны, но ниже уровнем, граждане второго сорта. Вот. И вот тогда и началось. То есть это появление кружков, которые, ну, как всегда начинается, определенных кружков, в которых обсуждается идея будущего устройства страны, идея выхода из-под английского. Сначала идея утверждения своих прав, потом идея, так сказать, выхода. Появляются первые брошюры, резко активизируется движение, ну, ведущее конфликту с англичанами, затем знаменитые чайные бостонские чаепития. Я не буду рассказывать историю Америки, я просто хочу подтвердить. И, наконец, это примерно как раз началось в 1769, 70, 71 году. Как раз только он входит в рыбы, начинается очень интенсивное движение за независимость. Вообще должен сказать, что ингрессия в рыбы очень характерная вещь, потому что, скажем, вот когда в России Нептун вошел в рыбы, это был 1861 год, я не буду напоминать, что там было. Вот, значит, у рыб, видимо, такая вот тенденция. Рыбы, в общем, как знак Нептуна, в первую очередь, идея равенства. И в меньшей степени идея свободы, значит, в значительно большей степени идея равенства, идея демократии, это ярко выраженные нептунианские идеи, таким с урановым оттенком. Дальше. Значит, вот за то время, пока он находился в рыбах от ингрессии до точки поворота, сформировалось будущее американское устройство и американская конституция. Интересно, 1785 год, 1790, 1795 год. Это три даты, указывающие на период статичности. Именно в это время сформировалась та конституция, которую мы сейчас знаем. Сначала эта конституция началась с некоторого... Господи, ну, было предварительное, так, общее законодательное соглашение, с которым были согласны все 13 штатов. Формально первая конституция в 87 году, окончательное закрепление статуса вот федерации и окончательное установление конституции 90-й год, и буквально в ближайшие же несколько лет знаменитые 10 поправок Конституции, так называемый Билль о правах. Вот. То есть к 95-му году мы имеем, за это время успела сложиться федерация, прямо успела сложиться Конституция, и государство было установлено законодателем. То есть вхождение Юпитера, ингрессия Юпитера, дает новый период из колоний, это стало независимым государством, после весьма своеобразного кризиса, и установление федерации как таковой. Значит, дальше он поворачивает и входит в волю. До этого федерация, в общем, разбиралась с собственными вопросами. Начиная с вхождения в орган, идет очень интенсивное формирование того, что вот мы представляем как американский образ жизни, американское устройство, американский капитализм и экспансия. До этого 13 штатов, в общем-то, существовали достаточно спокойно в своих границах. Начинается борьба за независимость испанских колоний в Америке. И, пользуясь этим, Америка начинает, вот эти штаты, начинают очень интенсивную экспансию на юг. Начинают сначала частично где-то покупать, где-то отвоевывать, где-то просто захватывать определенные территории, которые были бывшими американскими колониями. И начинается то, что у них называлось, возникает такое явление, как граница. Ну, это движение на запад. Движение от восточного побережья, которым сформировалась первоначальная Америка, на запад. Фактически все это движение продолжалось до конца, где-то до 70-х годов 19 века, когда наконец было опубликовано в газетах, которые публиковали вести с границы, было уже опубликовано, что граница закрыта. Они дошли до Тихого океана, освоили его, простите, до Тихого, да. От Атлантического до Тихого. Вот, за это время, весь период с 810 года по следующую ингрессию, это период, то, что мы называем идеологией индивидуализма. Юпитер, в общем, прогрессивный Юпитер дает в первую очередь мировоззрение. Не только отношения с соседями, не только экспансия, подъема и спада государственной власти, что у меня было уже отмечено в других докладах, но в первую очередь восприятие себя, система ценностей, система отношения внутри страны и система позиции по отношению к миру. Значит, фактически это период, весь период Овна, очень сильный Юпитер, идет утверждение определенного того, что мы называем американского образа жизни, хотя должен сказать, что американский образ жизни мы представляем по документам примерно 50-летней, если не 100-летней давности. Потому что после того, как Юпитер вошел в Телец, американский образ жизни начал меняться очень интенсивно. До этого, особенно где-то в начале, в конце 19 века, в начале 20 века, мы имеем общество крайнего индивидуализма. Предельный либерализм, предельная свобода, предельный индивидуализм. Идея свободы, конечно, они несут через всю свою историю. Я думаю, что это одна из идей, которые американцы несут в мир, практически воплощенная свобода. Но кроме этого, это была свобода личности, свобода индивидуума против общества. Вот эта оппозиция индивидуума versus общества очень характерна для американской идеологии того времени. Оно так и сформировалось. Человек, фактически человеку предоставляются возможности, государство, вот эта позиция государства следит за тем, чтобы соблюдались правила игры. Только государство следит за тем, чтобы соблюдались законы. Вот это примерно та идеология, которую мы сейчас утверждаем. Что задача государства только следить за тем, чтобы соблюдались законы, а индивиду предоставляется возможность в рамках законного общества делать все, что угодно. Может достичь вершины успеха. Может провалиться полностью, неважно. Это значит, не повезло, говорят американцы. Ну, 62-й год. Значит, это очень специфическое время. В 60-м году к власти президентом штата становится Джон, как вы помните, Кеннеди. Вот. И он впервые провозгласил политику новых рубежей. То, что идеи индивидуализма выработали себя, это было видно уже в 30-х годах. Великая депрессия, которая была связана с прогрессиями от Черной Луны до вершины Восьмого дома, ну, я по аналогии скажу, что вот наш дефолт — это не такая депрессия, как это были 30-е годы. Наш дефолт 98-го года наступил ровно в день, когда, ну, вот в те несколько дней, когда черная луна, транзитная, правда, вышла на вершину восьмого дома и сделала оппозицию с Юпитером во втором, с вершины восьмого. То есть видно некоторые аналоги, что черная луна на вершине восьмого дома, транзитная или прогрессивная, работает примерно аналогично. У них Великая депрессия наступила уже не на транзитной, естественно, на прогрессивной луне. Это в 30-м году она вышла на вершину точно. А, да, кстати, должен сказать, что здесь асцендент в той карте, которую я приводил, указан 0 градусов 0 минут. На самом деле, конечно, ректификация не такая точная. Реально он где-то находится между 25 минутами и 40 минутами. То есть 0 градусов 25 минут, 0 градусов 40 минут Водолея. В пределах там где-то 20-15-20 минут точность туда-сюда. Угловых, естественно, не часовых. Вот, вернемся дальше. Значит, и уже в период Великой депрессии стало ясно, что государство не может просто спокойно стоять в стороне и наблюдать за тем, что происходит, просто чтобы соблюдались законы. Еще раньше государство вело достаточно активную политику. Интересно, что вот в тот момент, вот, не будем, обойдемся, период Теодора Рузвельта не будем разбирать. Вот. После 30-го года государство начало более активно вмешиваться в экономику. Произошла так называемая кейнсианская революция, когда государство ввязалось в активную регуляцию экономики. Но регуляция какими методами? Налоги, льготы и прочее. То есть различные чисто экономические средства, но уже экономика перестала быть чисто стихийной. Она становится частично управляемой государством, и чем дальше, тем больше. 62-й год положил 60-й, 61-й, 62-й год. Начали совсем другое представление. Фактически Кеннеди провозгласил общество социального благоденствия. Впервые была поставлена задача, вот это, мы сейчас плохо оценим это, но молодежь встречала Кеннеди просто на ура, это было совершенно новое мировоззрение. Мы не очень хорошо чувствуем эту историю, мы не понимаем, какой переворот произошел в их умах, но с тех пор государство начинает вести социально активную политику. Начинается создание, государство не просто начинает создавать рабочие места, государство начинает повышать уровень образования, начинает создавать массовые школы по переквалификации, государство начинает вводить огромные социальные пособия, государство начинает заниматься социальной поддержкой населения, государство выравнивает разрыв между границами. Но, в общем, иными словами, государство становится социально ориентированным. Это не просто государство, которое занимается, как бы правительство только следит, чтобы соблюдали законы, и человек живет сам по себе. Нет, сегодня, сегодняшняя Америка – это совершенно другая Америка. Это Америка, которая ставит перед собой совершенно иные задачи. Точно так же в 60-е годы это был взрыв, ну, они вообще по всему миру прошли довольно заметно, но в Америке это повернуло и много чего. Значит, в частности, это взрыв борьбы за право выбора, свободу выбора. У них было такое мощнейшее движение, которая фактически переначала позицию человека по отношению к государству. Что самое главное, взрыв борьбы за равенство. Борьба, ну если вы помните, это было как раз время Мартина Лютера Кинга, время мощнейших негритянских демонстраций, время борьбы за равенство наций. Фактически сейчас, ну американцы, конечно, во всем, что они делают, они умеют доводить дело до конца, иногда даже перехлестывают. Сейчас мы имеем дело с нацией, с народом, который нарочито, подчеркнуто избегает всяческих национальных различий. Я не хочу сказать, что это всюду и во всем. Нужно учитывать, что психологическая традиция в человеке – вещь очень инертная, переделывается значительно медленнее, чем чисто технические вещи. Но при всем при этом сейчас мы имеем дело с обществом, ориентированным, построенным совершенно на других принципах. Это общество уже не Овна, не Юпитер в Овне, общества индивидуализма нет. Это общество, ставящее перед собой задачи создания благоустроенной, комфортной и, главное, справедливой жизни для всех своих, по возможности, всех своих граждан. Но не знаю, удалось ли мне показать, скажем, влияние прогрессивного Юпитера на... То есть, почувствовали вы действительно разницу эпох, но поскольку время мое ограничено, я перейду к некоторым дальнейшим выводом по будущей истории. Значит, у меня тут осталось всего несколько минут. Значит, анализ построен, в первую очередь, на прогрессивные карты. Я, значит, опять возвращаюсь к натальной карте, прошу обратить внимание. Значит, здесь я имею дело с медленными домами. Но Я, в общем, работаю по Плацидусу, хотя, в общем, могу работать с любыми домами, но, как показывает метод, если брать аспекты, брать аспекты для вершин домов, лучше всего для прогноза работает Плацидус. Пойдем дальше. Значит, здесь на самом деле не важно, Плацидус это или Кох, или Региомонтан, по той причине, что для нас будет важнее всего асцендент и медиум цели, которые во всех системах домов совпадают. Значит, в настоящий момент, да, прогрессивная карта строится, ну, примерно по методу, можно строить ее что по солярным дугам в данном случае, что по Редиру, опять, я это не школа, поэтому я не поясняю, что здесь происходит, это конференция. Значит, вам только стоит запоминать. Значит, дома медленно вращаются, двигаясь вперед примерно около, ну, медиум цели идет около градуса в сутки, остальные дома как успевают, в зависимости от медиум цели на соответствующей широте. Вот. Естественно, что медленные планеты типа Юпитера и других, они значительно медленнее движутся, чем дома, поэтому получается такая картина, что дома обгоняют планеты, и прогрессивная планета входит в новый дом не сначала, а с конца. То есть Юпитер, например, вот после этой карты должен войти в первый дом, потому что вершина второго дома, вы туда смотрите, вершина второго дома обгоняет Юпитера, она движется быстрее, чем движение Юпитера, вот там примерно градус в сутки, чуть больше, чуть меньше, а у Юпитера в сутки 12 минут. Вот. Значит, ну, с тех пор уже больше 300 лет прошло, 400 лет прошло, да, почти 400 лет, собственно, без малого. То есть карта сделала полный поворот, и Юпитер опять находится во втором доме. То есть мы сейчас имеем примерно близкую картину к тому, что есть сейчас. Собственно, вошел Юпитер во второй дом тогда, когда началась научно-техническая революция, конец 70-х. Значит, на счет американцы заработали совершенно ошеломительные деньги. То есть взрыв американской экономики – это в первую очередь информационные технологии, которые сейчас являются самыми, в общем-то, успешными в мире. Ну, плюс еще биологические, биотехнологии – все то же самое. Значит, несмотря на некоторые довольно, так сказать, локальные ситуации, эти там подъемы-спады, кризиса и всего прочего, я, судя по тому, что Юпитер находится во втором доме, а второй дом движется достаточно медленно, прогнозирую, что порядка ближайших 10 лет американская экономика на редкость устойчива. Вот эти все спады, скандалы нам кажутся чем-то огромным, но у них, понимаете, если доллар падает на пару центов, на 3-4 цента, это шум. А у нас падение спада это в 3-4 раза, понимаете, так что... Учтите разницу европейского мышления и российского. Пойдем дальше. Значит, в целом, несмотря на временные, временные ситуации можно анализировать по быстрым прогрессам, по третичным, можно анализировать по дирекциям, которые работают год-два. Но, в общем, очень устойчивая американская экономика, причем Юпитер из второго дома, как вы догадываетесь, переходит в первый. То есть Америка просто утверждает свое лидерство в мире, становится все более и более весомой и основательной. Значит, самый пик... Примерно тогда, когда Юпитер выйдет на асцендент. Ну, это, я думаю, что, в общем, нарастающее влияние Соединенных Штатов в мире, нарастающая уверенность, нарастающее, как бы так сказать, ощущение себя супердержавой, единственной причем супердержавой, будет продолжаться еще порядка 20-25 лет. Следующая ситуация значительно интереснее. Собственно, новая по-настоящему новая ситуация возникает в 30-е годы. До этого Америка на подъеме, но нужно учитывать, что сейчас у нас идет довольно сильный, так сказать, ну, на фоне исторической картины, сейчас идет кризис, как бы война юг-север, я об этом писал в интернете, вот, но за это дело закончится к 20-м годам, а после 17-го года заканчивается очередной 252-летний цикл Сатурна. Сейчас цикл идущий под Сатурном, следующий будет под Юпитером, то есть вся картина в мире начинает резко смягчаться. Мы переходим к значительно менее кризисным решениям проблем. Вот. И в этом смысле я думаю, что ситуация, конечно, смягчится, но Америка продолжает лидировать, продолжает с достаточно мощной и активной экономикой. Ситуация начинает меняться тогда, когда Плутон выходит на асцендент. Соединение, ну, видите, асцендент, сначала выйдет Юпитер, и точка выхода Юпитера на асцендент будет в каком-то смысле точкой максимальной активности. Дальше он переходит в 12-й дом и чуть-чуть ослабеет. Выход Плутона на асцендент происходит в 32-33 году. Значит, примерно в это же, чуть попозже, Да, нужно учитывать, что Юпитер включен в знаки с 29 по 32 год, это значит, что в это время влияние американцев, несколько влияние Америки в мире несколько падает. Включенный Юпитер все-таки не такое сильное влияние. Значит, одновременно с 31 года начинается полутораквадрат прогрессивного Сатурна к натальному Нептуну. Будет длиться этот прогрессивный квадрат по 62 год, то есть 30 лет. Значит, и последняя точка, в 40 году Плутон становится статическим, поворачивает от статичности к ретроградности. Поворот ретроградности – это всегда кризис, он бывает, правда, раз в 300 с чем-то лет, такой поворот в другую сторону. Это всегда кризис, и примерно к этому времени, чуть раньше, Плутон выйдет на асцендент. По параллельным историям, по России, по другим странам, которые мне удалось проанализировать, выход Плутона на асцендент – это период максимальной внешней силовой активности. У нас, кстати, Плутон вышел на асцендент, когда мы ввели войска в Афганистан. Вот. После этого начался кризис армии, и дело кончилось тем, что к тому времени, когда Плутон, вот он сейчас все еще идет по 12-му дому, он, ну, что там рассказывать о нашей армии, сами все знаете. Значит, я думаю, что здесь ситуация примерно такая же. После того, как будут решены вопросы с сегодняшним Ближним Востоком, в мире еще существует несколько достаточно проблемных зон. И одна из этих проблемных зон – резко усиливающийся Китай. Хотя должен сказать, что по Китаю прогнозы двоякие. Китай может выйти на подъемы, на конфликт с Западом на активный, точнее, в первую очередь с Америкой, потом, наверное, и с нами. А может и успеть развалиться до того времени, как окрепнет настолько, чтобы воевать с Америкой. Понимаете? Потому что сегодняшние китайские тенденции на самом деле довольно резко отличаются от того, что пишут в газетах. Вот. Ситуация там крайне неустойчивая. Успех в нескольких зонах и крайне тяжелая ситуация по всей остальной стране. Так что Китай надо еще особым образом внимательно изучать. В любом случае Америке придется так или иначе столкнуться с Китаем, и нам тоже, кстати сказать, но только либо с сильным Китаем, либо с Китаем, представляющим из собой после распада черную дыру, в которой как будут сваливаться с носа, как будет исходной точкой для всех мировых напряжений. Вы можете себе представить, когда такая страна находится в глобальном кризисе. Это похуже, чем если она на подъеме воюет. Там черная дыра может быть поопаснее. Вот. В любом случае, судя по всему, в 30-е годы Америке придется вводить войска куда-то в очередной раз. Причем весьма активно. И это станет причиной очень серьезного кризиса. Мирового кризиса для Америки, кризиса на внешней политической арене. Не сразу, собственно, критическая ситуация сформируется к 40-му году и позже, когда прогрессивный Сатурн выйдет на медиум цели, и когда Плутон одновременно с этим начинает поворачивать от статичности к ретроградности, то есть терять свой напор. Напряженность плутоническая сохраняется, напор теряется. Значит, вот это начало падения влияния Америки в мире, а полутора квадрат Сатурна с Нептуном говорит о том, что у Америки нарастают собственные внутренние проблемы. Вылезают на поверхность определенные проблемы внутри страны, связанные с Нептуном, которые не были решены в прошлые десятилетия или столетия. Вот этот системный кризис приведет к тому, что... Ну, сами американцы, между прочим, те, кто лезут вперед, они говорят, что Америка через 40 лет вообще распадется. На самом деле Америка не распадется, конечно, но придется очень серьезно заниматься внутренними делами, в том числе пересмотр собственной идеологии, переоценка ценностей. И, наконец, что самое существенное, придется уйти с мировой арены, как это произошло, как после поражения во Вьетнаме, но значительно серьезнее. То есть я полагаю, что на определенный период, примерно лет на 30-40, ну то есть там, я же периоды, не дату конкретно, вот вчера Америка была мировым лидером, а сегодня, значит, через два дня она уходит и перестает им быть. Понятно, что этот процесс идет медленнее, он обозначен многими постепенными шагами, но я думаю, что в 40-х годах Америка уходит с мировой сцены, погружается в такой системный внутренний кризис, и на мировой сцену выходит несколько других государств, в том числе, так сказать, из моего исследования истории России, в том числе начинает вылезать и Россия. Постепенно в мировые лидеры. Но про Россию я не брался делать доклад здесь, поэтому помолчу. Вот. Значит, этот кризис системный. Тенденция к изоляционизму, который был до Второй мировой войны. Вы знаете, что американцы вообще придерживались политики изоляционизма особенно сильно до Первой мировой войны и довольно интенсивно до Второй. Они очень не хотели вступать ни в ту, ни в другую войну, и только как бы насильственная ситуация со стороны вынудила их туда влезть, и занять совершенно другую позицию в мире. А по психологии американцы, в общем-то, если посмотреть карту, изоляционисты, они так прожили себе внутри довольно много времени, мало интересуясь тем, что происходит там, в Европе. Вот. На некоторое время им придется уйти из мировой, так сказать, истории, по крайней мере, из лидеров. Это будет продолжаться примерно до конца века, когда Сатурн поворачивает с ретроградного на директный, и это дает возможность им опять активизироваться. Другими словами, я еще раз повторяю, распада Америки я не предвижу. Дело в том, что если возможны распады, то они идут только на границах знаков, на ингрессивных ситуациях. Они не идут вот в середине знака ситуация стабилизуется, как показывает анализ других вещей. Распада не предвижу, пока подъем, ну, то есть в двух словах, до определенного подъем, активность, позиция мирового лидера, активная позиция в 30-х годах, даже агрессивная до некоторой степени, хотя в чем-то может быть и оправданная. Кстати, кроме ведь зоны Китая есть еще Африка в совершенно жутком состоянии. Кроме Африки существует еще будущая дыра, черная дыра, это Центральная Азия, Средняя Азия, куда мы, наверное, вместе с американцами свалимся. Глушить, тушить тамошние процессы, которые возникнут в ближайшие десятилетия в Средней Азии, это совершенно неизбежно, это обязательно дыра на этом месте возникнет. Туркмения, Узбекистан, Афганистан, все, что там же, проблемы не решены, особенно вот в наших бывших советских республиках. Возможно, что они и туда влезут, то есть достаточно мест, куда им влезать, тем более, что они сейчас достаточно активны в этой точке. Вот. Значит, это, они переживут достаточно серьезный кризис, уйдут в себя, будут наводить свои, приводить в порядок свои внутренние дела и стабилизуются примерно к 90-м годам нашего века. На чем, в общем, основные тенденции примерно видны. Ну, а фамилии президентов, которые будут за это время в Штатах, я, в общем, даже не брался смотреть. Это, мне кажется, не так интересно. Вот. Спасибо. Мое время истекло. Не смею.